Глава 39. Брючина коротышки пропиталась кровью, и Патти не могла ее разорвать. Ткань стала слишком влажной, тяжелой и скользкой. Она сбегала к трупу, вернулась, взяв стрелу, и наконечником расширила дыру, пробитую первой стрелой. Наконечник оказался очень острым, не хуже кухонного ножа. Она разрезала брючину, открыв по 6 дюймов с каждой стороны, сдвинула в сторону липкую материю и принялась изучать рану. Та была вертикальной. Стрела вошла так, что один зубец сидел внутри, а второй остался снаружи, на треть выше колена, не доходя до бедра, точно по центру. Наконечник рассек мышцы и ударил в кость. Патти не была врачом, но знала термины. Через 4-главую мышцу до бедренной кости. Под 90 градусов от бедренной артерии. То есть артерия точно не повреждена. Коротышка не умрет от потери крови. Им повезло. Вот только Патти не сомневалась, что удар был таким сильным, что стрела сломала кость. Она ощупала ногу коротышки и обнаружила сзади большую шишку. Перелом со смещением. Задето подколенное сухожилие. Коротышка задыхался и беззвучно стонал от боли и одновременно от ярости. В приборе ночного видения он казался бледно-зеленым. У него был шок, однако он находился в сознании. Сердце билось быстро, но ровно. Патти изучила стрелу, которой разрезала брючину, и обнаружила, что наконечник имеет простую треугольную форму. 2 кромки сходились на острие. В середине наконечник изящно утолщался, чтобы соединиться с древком, а также увеличить вес и момент. Края наконечника были острыми, как бритва, и могли рассечь все, что угодно. Однако Патти не увидела на наконечнике зазубрин. Значит, он должен выйти из раны так же легко, как вошел. Не будет даже новых разрезов и дополнительных повреждений. Путь уже проложен. Вот только мышцы коротышки спазматически сжались, сдавив стрелу точно в тисках. «Коротышка, я хочу, чтобы ты расслабил ногу», — попросила Патти. «Я ее не чувствую». «Думаю, она сломана».
«Вряд ли стоило ждать чего-то хорошего», — проворчал коротышка.
«Нужно доставить тебя в больницу», — сказала Патти. «Но сначала мы должны вытащить стрелу. Сейчас твои мышцы ее сжимают. Перестань это делать».
«Я их не контролирую. Знаю только, что мне ужасно больно».
«Но нам необходимо ее вытащить», — повторила Патти.
«Попробуй помассировать мышцы», — предложил он. «Как будто у меня судорога».
Патти принялась тереть его бедро. Оно было холодным, мокрым и скользким, и его заливала кровь. Коротышка стонал, ахал и тихонько скулил. Патти сжала оба края раны, постепенно перемещая большой палец к наконечнику стрелы, потом нажала еще сильнее, с 2 сторон, открыв ее как рот, и тут же маленькими зелеными ручьями потекла кровь.
«Расскажи мне, куда мы поедем?» — попросила Патти.
«Во Флориду», — ответил коротышка.
«И что мы будем делать, когда туда доберемся?»
«Виндсерфинг», — прошептал он.
«А что еще?»
«Футболки. Вот где настоящие деньги».
«А каким будет дизайн?»
Коротышка немного помедлил, размышляя и пытаясь придумать что-нибудь особенное. А она сжала древко стрелы и дернула его вверх так резко и сильно, как только могла, как на лесопилке, когда у нее застревал кусок древесины на станке. Стрела вышла наружу, и коротышка закричал, не разжимая зубов, от боли, ярости и предательства.
«Извини», — сказала Патти.
Он хрипел и задыхался. Патти сняла куртку, чистым наконечником стрелы отрезала рукава и связала концы большим узлом. Затем сложила куртку так, чтобы та превратилась в небольшую подушку, прижала ее к ране и плотно привязала двумя рукавами так крепко, как только могла. Чтобы остановить кровотечение и соорудить нечто вроде лубка. Большой узел будет удерживать его на месте. Во всяком случае, некоторое время. Она на это надеялась.
«Я сейчас», — сказала Патти.
Она бегом вернулась к первой фигуре из кошмара, к тому типу, которого ударил коротышка по голове за ухом, и сняла с него прибор ночного видения, не обращая внимания на то, что резиновые ремешки пропитались кровью. Потом вытащила из колчана еще одну стрелу, бегом вернулась к коротышке и дала ему прибор и стрелу. Для безопасности и как последний рубеж обороны. «А теперь я попытаюсь найти для нас квадроцикл», — сказала она. Держа в одной руке работающий фонарик, в другой — чистую стрелу, Патти бегом вернулась к уроду, убитому коротышкой, остановилась на том месте, где стояла тогда, и мысленно постаралась воспроизвести всю сцену. Убийца навис над ней, словно кошмарное видение, лицом к лицу. Иными словами, он появился с южного направления, приблизительно с того места, где начиналась дорога. Она перешагнула через тело и пошла туда, откуда прозвучал голос из темноты, заставивший их обернуться.
«Чертовски правильная мысль, девочка!»
И они повернулись, чтобы на него посмотреть. Лицом к лицу. Он также направлялся на юг и также шел с севера, от начала дороги. Они были напарниками. Здравый смысл подсказывал, что они оставили квадроциклы где-то недалеко, припарковали их на обочине и дальше передвигались пешком. Патти перешагнула через второе тело и решительно зашагала на север.
Марк видел, как женщина уходит, и уже собрался последовать за ней, когда в последнюю секунду краем глаза заметил, что она переступила через тело мертвеца. Даже двух. Что полностью все меняло. Поджог мотеля — это достаточно плохо. По иронии судьбы, он был застрахован. Однако Марк прекрасно знал, что подать исковое заявление он не сможет. Даже поверхностное расследование покажет, что имел место поджог. В тот момент Стивен не понял, что он видит. Если честно, никто из них ничего не понял. Радио еще работало, И Стивен рассказал про стопки полотенец и таинственную возню коротышки возле задней части машин. Однако камеры стояли под неудачными углами, и Стивен не сумел разобрать, что за дьявольщина происходит, и ни у кого из них не возникло разумных версий, пока полотенца внезапно не загорелись, а коротышка не начал повсюду их разбрасывать.
«Ничего похожего не происходило во время их мозговых штурмов, ролевых или военных игр».
Теперь Марк понимал, что следовало предусмотреть такой вариант развития событий. Если клиенты желали получить лучшие экземпляры в качестве жертв, что-то похожее не могло не случиться, рано или поздно. Кто-то должен был сделать по-настоящему смелый ход. В любом случае, никаких страховых исков. Появятся полицейские, все тщательно изучат и найдут множество странностей. Однако на восстановление мотеля за наличные уйдет половина того, что они заработали за сегодняшнюю ночь. Это будет тяжелым ударом. Впрочем, они могут сказать себе, что вернут все позднее и даже больше. Однако все равно это удар. И каковы альтернативы? Вдруг у Марка появилась новая мысль. А зачем вообще его отстраивать? Мотель представлял собой настоящую помойку и ничего для него не значил. Ненужный хлам. Остатки глупых воспоминаний мертвеца, которого он даже не знал, ему наплевать на мотель. Именно в этот момент Марк решил, что не станет его восстанавливать. Гораздо дешевле переделать одну комнату в главном доме и заменить надпись «Мотель» на «П» и «З». Примечание. «П» и «З». «Постель и завтрак». Конец примечания. 6 новых пластиковых букв, немного золотой краски, другое приглашение. Должно сработать. Им в любом случае не нужно более 2 гостей за один раз. Клиенты могут спать в палатках. Еще одна суровая деталь нового опыта. Но мертвецы все меняли. Марк считал себя реалистом и гордился этим. Его не ослепляли эмоции. Он не был подвержен сентиментальности, его не могли ввести в заблуждение предрассудки. Он чувствовал, что принимает совершенно бесстрастное решение и умеет предвидеть последствия. Все равно, как быстрые шахматы вслепую. Он верил, что знает, какие события произойдут дальше. Если дело повернется так, то будет этак, ну а если нет, тогда иначе. Именно в этот момент Марк понял, как упадут костяшки домино. Умерших людей будут искать, начнут задавать вопросы, проведут расследование. Если Роберт способен находить людей, значит и правительство справится, вероятно, даже быстрее. Он решил, что пришло время для плана «Б». Без малейшей сентиментальности. Марк вернулся к квадроциклу и медленно поехал к дому. Мотель сгорел дотла. Осталась стоять только металлическая клетка вокруг комнаты номер 10. Металл раскалился докрасна, и от него плыли волны жуткого жара. Марк ощущал его даже на парковке. Ночной ветер раздувал тлеющие угольки, и они вспыхивали снова и снова, расцвечивая все вокруг самые разные оттенки красного и белого цветов, окутывая пожарище
призрачным мерцанием. Марк проехал на квадроцикле мимо амбара, остановился возле дома, заглушил двигатель и припарковался у самого крыльца. Поднявшись по ступенькам к главному входу, направился в гостиную. Стивен сказал привет еще до того, как Марк переступил порог, не поднимая головы. Он наблюдал за показаниями GPS и знал, что Марк в доме. Тот посмотрел через плечо Стивена на экран GPS и увидел сигнал лишь от одного фонарика. Питер и Роберт все еще оставались на своих местах, на флангах. 4 из 6 кардиомониторов больше не работают, — сказал Стивен.
«Уже 4?» — переспросил Марк.
Стивен переключил экраны и показал ему данные, представленные на 4 отдельных графиках. Частота биений сердца в зависимости от времени. Каждый график выглядел как карандашный рисунок горной местности, и все они показывали примерно одно и то же. Сначала подъем и растущее возбуждение, затем короткое стрессовое плато, а дальше ничего. «Может быть, проблема в приборах?» — предположил Стивен.
«Нет», — ответил Марк.
«Двоих я уже видел».
«Что?»
«Им разбили головы. Патти и коротышка, полагаю. Они оказались лучше, чем мы думали».
«И где это произошло?»
«Рядом с южной частью дороги».
«А что с двумя другими?»
«Не знаю». Стивен снова переключился на экран GPS. Оставшийся фонарик двигался вдоль дороги между деревьями. Питер и Роберт оставались на исходных позициях. В отдельном окне было видно, что сердца двоих оставшихся охотников продолжают биться в том же режиме возбуждения. Страсть погони, но без пиков. Контакта еще не было.
«Кто оставшиеся?» — спросил Марк.
«Карл и тип с Уолл-стрит», — ответил Стивен.
«Мы можем узнать, где они находятся».
«Мы знаем, где квадроциклы». Складывается впечатление, что они заняли среднюю позицию.
«Теперь, когда верхняя и нижняя пары выведены из игры...»
«Все зависит от них», — заметил Марк.
«А кто разобрался с теми, кто находился в дальнем конце дороги?» — спросил Стивен.
«Не знаю», — повторил Марк.
«Но ты же понимаешь, что это все меняет».
«План Б. Внимательно следи, куда направляется фонарик».
Стивен продолжал смотреть на экран.
Марк вытащил из куртки массивный черный пистолет. Ему пришлось высоко поднять локоть, потому что на стволе был длинный глушитель. И выстрелил Стивену в затылок. А потом еще раз, когда тело перестало шевелиться. Для уверенности и определенности. План «Б» требовал и того, и другого. Затем он вытащил сумки с наличными из кладовки, положил их на пол в коридоре, открыл заднюю стенку и достал аварийный набор. Наличные, кредитные карты, водительское удостоверение, паспорт, одноразовый сотовый телефон. Новая наличность, упакованная в пластиковый пакет. Документы Питера, Стивена и Роберта Марк бросил на пол кладовки. Он отнес сумки с наличными наружу, поставил их
на некотором расстоянии от дома, вернулся на крыльцо и, широко распахнув входную дверь, принялся раскачивать квадроцикл взад и вперед, чтобы тот упал в сторону дома. Затем снял крышку бензобака, отбросил ее в сторону и, присев на корточки, точно тяжелоатлет, сжал двумя руками раму, резко дернул и перевернул квадроцикл на бок в сторону дома, рядом с распахнутой дверью. Из открытого бака тут же с тихим урчанием начал выливаться бензин. Сначала образовалось пятно, но уже через несколько мгновений оно превратилось в миниатюрное озеро. Марк бросил зажженную спичку, подхватил сумки и побежал к амбару. На полпути остановился и оглянулся. Дом уже загорелся. Входную дверь, стены и ступеньки крыльца лизало пламя, и огонь постепенно пробирался внутрь. Марк снова повернулся и побежал к амбару. Там он сложил сумки в «Мерседес», сел за руль, выехал наружу и остановил машину на некотором расстоянии от амбара и снова вернулся туда, отметив, что справа дом уже неплохо разгорелся и огонь добрался до окон второго этажа. В амбаре он поспешил в угол, где был припаркован мини-трактор для стрижки травы. На полке стояли в ряд 5 канистр с бензином. Их наполняли всякий раз, когда кто-нибудь ездил в город на пикапе. Всегда в полной готовности. Трава и тротуар должны выглядеть опрятно.
План Б. Об остальном можно забыть.
Марк вылил содержимое канистр на пол под «Мерседес» Питера, под автомобили Стивена и Роберта, бросил зажженную спичку, отступил на шаг, повернулся и побежал к своей машине. Там он включил аварийные огни, чтобы привлечь внимание Питера и Роберта. Сигнал тревоги. Они уже знали, что их радиопередатчики вышли из строя, а тут еще 2 новых пожара. Они понятия не имели о том, что происходит, и теперь примчатся сюда. Марк неспешно поехал к началу дороги, мимо тлеющих руин мотеля, через луг, продолжая мигать оранжевыми аварийными огнями. Остановился посреди луга. Роберт появился справа, описав широкую дугу, когда выезжал из леса, и помчался по лугу, сминая траву 4 толстыми шинами. Затем развернул квадроцикл, чтобы оказаться у «Мерседеса» со стороны пассажирской двери. Марк опустил дальнее стекло, и Роберт заглянул внутрь. Марк выстрелил ему в лицо и поднял стекло. Питер по такой же широкой дуге мчался по лугу с левой стороны. Совершенно симметрично. Он собирался подъехать к Марку со стороны водителя, и «Мерседес» оказался между ним, пустым квадроциклом Роберта и его распростертым на земле телом. Марк опустил стекло со своей стороны. Питер подъехал к нему вплотную, лицом к лицу. Пистолет был слишком длинным и неудобным из-за глушителя, который зацепился за дверь. Питер выключил двигатель. «Насколько все плохо?» — спросил он. Марк немного помедлил.
«На самом деле, хуже некуда», — сказал он. «Мотель полностью сгорел. Теперь горят дом и амбар. 4 клиентов мертвы».
Питер также ответил не сразу.
«Но это полностью меняет условия игры», — наконец заговорил он.
«Согласен», — ответил Марк. «Конец всему. Ты ведь понимаешь, верно? Здесь не оставят камня на камне».
«Разумеется. Нам следует уносить ноги прямо сейчас.
только ты и я. Мы должны. Давление будет слишком сильным. Мы можем не выдержать, если останемся.
Только мы с тобой.
От Роберта и Стивена нет никакой пользы. Они — бесполезное бремя. И ты это знаешь.
«Мне нужно открыть дверь», — сказал Марк. «Я хочу немного размять ноги». Питер взглянул на машину.
«Здесь достаточно места», — сказал он.
Марк открыл свою дверь, но не стал выходить. Как только ручка перестала блокировать глушитель, он поднял пистолет и через открытое окно выстрелил Питеру в грудь, потом в горло и еще один раз в лицо. Затем захлопнул дверцу, поднял стекло, выключил аварийные огни и поехал по дороге в сторону леса.